Нет, ребята, все не так, все не так, ребята.
Мы продолжаем программу «Не так». Олег Будницкий здесь, в студии. И вот мнение военных. Я бы хотел сказать Дмитрию из Волгограда. Вот при чем тут Фриновский, вот, например? Вот при чем тут Фриновский? И,
ну да, Фриновский — это НКВД.
Да.
Это немножко другое ведомство.
Да, я его подписи по другим документам видел.
Да, так вот, постоянно. Продолжу характеристику, да. Боревича. И этот военный пишет: оглядываясь назад, я должен все рассказать, что лучшим командующим округом был командарм первого ранга Боревич. Никто из командующих не дал так много оперативно-тактической подготовки командирам и штабам соединений, как Боревич и штаб округа под его руководством. Фамилия мемуариста, как многие, наверное, уже догадались, Жуков.
Жуков, да. Да.
Вот оценка бесспорного военного авторитета, тех качеств, которыми обладали репрессированные Тухачевский и Боревич, ну и многие другие военачальники. А, причем, обратите внимание, Боревич — это ровесник Жукова, а не одногодки. И разница между ними была в том, что Боревич был более опытен, более образован. Боревич учился в том числе в Германии, был наблюдателем на маневрах немецких войск и прекрасно представлял противника. И нетрудно заметить, что Жуков смотрит и на Тухачевского, и на Боревича снизу вверх. Тухачевский всего на 3 года его старше. И, несомненно, с моей точки зрения, что вот те данные, о которых свидетельствуют нам современники, данные этих полководцев, несомненно, эти данные сыграли бы важную роль на первом этапе, да и впоследствии Великой Отечественной войны. Поэтому я думаю, что вот если мы говорим о научных критериях, ну, какие еще могут быть, я не знаю. Еще один критерий. Иногда говорят, что уровень образования в высших эшелонах, он, в общем, не снизился. Что формально правда. Например, вот раньше у первых заместителей не было академического образования, а потом первый заместитель наркома обороны, оно появилось. Вот в Высшем военном совете количество людей, окончивших Академию Генштаба или другие академии, оно не снизилось или даже немножко повысилось. Но ведь это всего-навсего игра в цифры. Угу. Например, у Тухачевского формально не было академического образования. Он не был слушателем Академии Генштаба, он был ее начальником. Ибо после командования фронтами, наверное, уже в академию учиться не идут, хотя в Германии он все-таки поучился и понаблюдал. Вообще, надо сказать, что в Германии прошли подготовку в той или иной степени до начала 30-х годов, до 33-го года, 156 советских военачальников. Практически все они были уничтожены. Навскидку, по-моему, только Мерецков и Тимошенко из мне известных остались живых. То есть люди, которые прекрасно представляли, как мыслят их противники, которые лично многих из них знали, они были истреблены и исчезли, собственно говоря, из рядов Красной Армии. Если это не объективные критерии, то не знаю, что является объективным.
Ну, то есть, бесспорно, талантливым людям того же поколения, но на, скажем, в меньших чинах, им приходилось все-таки это изучать на ходу и добирать на ходу,
конечно,
очень многое.
Конечно, разумеется, отрешаясь от моральных вопросов, от моральных аспектов, я говорю, чистой прагматики. Разумеется, среди тех, кто был репрессирован, наверное, не все были выдающимися полководцами. И у нас нет никаких гарантий, что если бы все остались в строю, то все бы, несомненно, были бы лучше, чем те, которые пришли на смену. Но столь же несомненно, что среди них были и люди, которые ничем не уступали, а чаще всего превосходили тех, кому потом пришлось встретить войну. И еще один момент, который касается образования. Само по себе получение диплома академического или диплома военного училища, к сожалению, не означало действительно хорошего образования в то время. Потому что уровень вообще подготовки существенно снизился в силу чисток среди старого офицерства, в силу чисток среди преподавательского состава и так далее. Более того, уровень поступавших в советское время военные академии нередко был весьма далек от нормального образовательного уровня. Вот недавно я прочитал замечательные совершенно мемуары Пересыпкина, главного маршала войск связи. Замечательные мемуары, не в том смысле, что они хорошо написаны, 70-го года издания, цензурованные, совершенно казенный газетный язык, но там есть удивительные сведения. Как бы автор как бы проговаривается или сообщает то, что служит хорошим материалом для анализа. Какого было образование, скажем, у Пересыпкина? Он закончил 4 класса рудничного училища и потом еще впоследствии 2-годичные курсы политработников и служил комиссаром эскадрона связи кавалерийской дивизии. Потом его назначили командиром, и Надеждев сказал ему, надо учиться. Ну, правильно сказал. И куда, вы думаете, отправили учиться Пересыпкина? В среднюю школу или в техникум? В академию.
А.
В академию связи. Вообще, на рубеже 20-30-х годов, это касается не только военных училищ и военных академий, а вообще, то, что касается высших учебных заведений, число их резко выросло, нужны были специалисты, и был резко снижены критерии при приеме. Более того, для тех, кто был из нерабочих крестьян, не трудового крестьянства, да, были введены специальные квоты для интеллигенции, скажем, для детей интеллигенции. Там, по-моему, не свыше 3-5%. А преимущества были для детей рабочих и крестьян, которые должны были уметь обращаться с целыми, оперировать 4 действиями арифметики в пределах целых чисел. Это хватало нередко для поступления в высшее техническое заведение учебное, и потом через 3 года их отправили доучиваться на производство. Такая же картина во многом была в военных училищах, к сожалению. Поэтому сами по себе дипломы, по крайней мере, до войны, далеко не всех военно-учебных заведений означали действительно хороший уровень подготовки. И я думаю, что те люди, которые закончили нормальное военное училище до революции, Александровское, Павловское и другие, они по уровню подготовки, конечно, превосходили, увы, многие советские академии военные, а их было 18 штук, между прочим. Не говоря уже о сотнях военных училищ. Правильно, что их развивали, но повторяю еще раз, что за столь сжатые сроки и при столь массированном увольнении с начала 30-х годов уже, дело весна, о котором мы говорили, военных специалистов, и второй волне 37-38 годов, уровень подготовки, увы, неизбежно снижался. И еще один момент, то, что касается войны. Иногда говорят, сравнивают военачальников победоносной Красной Армии 44-45 годов, 43-го даже, с той плеядой, которая была, ушла из жизни, точнее, была исключена из жизни в ходе сталинских репрессий. Но сравнивать репрессированных военачальников с маршалами Победы не совсем корректно. Говоря о маршалах Победы, многие забывают о генералах поражения, я бы сказал. Кто помнит командующих фронтами 41-го года? А ведь то, что там было далеко не все в порядке, кроме фактора внезапности, кроме колоссального превосходства германской армии на направлении главного удара, было и другое – некомпетентность и несамостоятельность. Я процитирую опять-таки Жукова, который все-таки для нас, наверное, остается одним из самых значительных авторитетов, то, что касается истории Второй мировой войны. Жуков писал еще в годы войны в записке 22 августа 1944 года на имя начальника главного управления кадров Наркомата обороны следующее. Цитирую. «Мы имели заранее подобранных и хорошо обученных командующих фронтами, армиями, корпусами и дивизиями. Во главе фронтов стали люди, которые проваливали одно дело за другим. Павлов, Кузнецов, Попов, Буденный, Черевиченко, Тюленев, Рябышев, Тимошенко и другие. Половина фамилий, я уверен, слушателям просто совершенно незнакома, да? Это командующие фронтами. Людей знали плохо, Наркомат обороны в мирное время не только не готовил кандидатов, но даже не готовил командующих командовать фронтами и армиями. Еще хуже обстояло дело с командирами дивизий, бригад и полков. На дивизии, бригады и полки, особенно второочередные, ставились несоответствующие своему делу командиры. Каждому из нас известны последствия командования этих людей и что пережила наша Родина, вверив в свою судьбу в руки таких командиров и командующих». Но, вы понимаете, главная ответственность все-таки не только на этих людях, которые попали на несоответствующие их уровню посты, а в тех, кто организовал массовую репрессию Красной Армии и кто совершенно, вследствие этого сложилась совершенно искаженная картина на высшекомандных постах, сказал бы я так. Отсюда чехарда. Между прочим, первые месяцы войны на должностях командующих фронтами на важнейшем, на Западном фронте, за 4 месяца сменилось 7 командующих. Но кроме таких моментов, был еще другой, может быть, еще более важный. Я имею в виду, что над командирами висел топор репрессий.
Да, вот многие слушатели пишут о психологическом уроне, который...
Это может быть еще более важный фактор. Еще более важный фактор. Репрессии отнюдь не кончились после 1938 года. Они стали меньшим по масштабу, но они продолжались. Я приведу некоторые моменты. В ходе, скажем, финской войны за неудачные действия с точки зрения верховного командования и политического руководства было расстреляно руководство командования одной из дивизий. В 1941 году на 13-й день войны, 4 июля, было арестовано все командование Западного фронта. Впоследствии всех их расстреляли во главе с командующим фронтом Павловым. И вот что любопытно. Смотрите, значит, из постановления на арест Павлова. Там не написано, что Павлов, ну, проявил, допустим, преступную халатность. Известно, что 21 июня он был в театре, смотрел спектакль, а не в штабе округа, к примеру. Хотя официальная установка сверху была, что войны все-таки не будет, и нельзя допустить провокации генералов немецких. Это слово Сталина, да. 22 июня. Что написано в постановлении на арест? Нехалатность, там, допустим, или неумелое командование войсками, еще что-нибудь. Цитирую. Павлов в 14-15 годах примыкал к анархистам.
А, ну да.
Привлекался к партийной ответственности за примиренчество к правому уклону. С 16 по 19 год был в плену в Германии. Готовил в СССР агентов для проведения пораженческой агитации, распространения антисоветских листовок и разного рода провокационных слухов. Дальше. Будучи командиром 4-й мехбригады, Павлов пользовался неизменным покровительством у Боревича и всю свою работу в бригаде строил в угоду ему. Удивительное дело. Командир бригады хочет угодить командующим округом, да? А в Испании Павлов был исключительно тесно связан с ныне арестованными Смушкевичем и Мерезко. Тот, кто писал постановление, не подозревал, что возможно возвращение Мерезкова в ряды действующей армии и то, что он будет маршалом. Или, значит, далее, записано конкретно, что Павлов говорил 23 августа 1938 года. С обидой Павлов далее продолжал. «На меня может написать каждая сволочь, а я должен отвечать и давать объяснение». Вот это постановление об аресте. И это было досье на каждого командира. Когда арестовали Мерезкова 23 июня 1941 года, после начала войны, то на него были показания собраны 40 человек, уже лежали в досье. Ну, тут, кстати говоря, надо сказать, вероятно, несколько слов по тому делу, в контексте которого был арестован Мерезков. Это дело авиаторов, известное. Ну, не секрет, что Сталин считал себя шефом авиации лично. Лично за этим следил и был в контакте и с конструкторами, и с летчиками, и любил выступать на приемах по этому случаю, всегда славил советских летчиков, авиаторов и так далее. Но накануне войны в ВВС резко выросла аварийность. За первый квартал 1941 года из-за катастрофы аварии погиб 141 человек и было разбито 138 самолетов. Но почему это происходило, было понятно. В общем, да нам теперь понятно. Это ускоренный выпуск самолетов новых типов, которые не всегда проходили нужные испытания, которые не всегда были доведены до безупречного технического состояния. Это очень ускоренная подготовка пилотов и так далее. И вот Рычагов, который был заместителем наркома обороны по ВВС, Герой Советского Союза, генерал-лейтенант, в 29 лет его назначили. Вот такое уже стремительное продвижение. И, объективно говоря, Рычагов не вполне, конечно, соответствовал занимаемой должности. Он, как пишет один мемуарист, сказал Сталину, что вы заставляете нас летать на гробах. Сталин, у него усиливался акцент, когда он нервничал. Он якобы сказал, вы не должен был так сказать. И ушел. Рычагова всего-навсего, кавычка всего-навсего, сняли занимаемые должности и отправили учиться в академию. Вроде бы все, казалось бы, обошлось. Но тут еще, как назло, 15 мая немецкий Юнкерс 52-й пролетел через всю территорию Советского Союза и сел на Ходынском поле в Москве. Это вам не мать вас, Руст, это Юнкерс 52-й.
Угу.
Последовали аресты и по делу об аварийности, и по делу, значит, о этом самолете, вероятно, который дал толчок. Начались аресты. Арестовали наркома вооружений Ванникова, арестовали начальника управления ПВО, Героя Советского Союза, генерал-полковника Штерна, дважды Героя Советского Союза, главного генерального инспектора ВВС Смушкевича. После начала, значит, арестовали накануне начала войны командующего Прибалтийского особого военного округа генерал-полковника Локтионова, 23-24 июня арестовали Рычагова и Мерецкого и так далее. И вот идет война, да, остро не хватает опытных пилотов, ведь это все были асы. Они ведь свои звезды и прочее получили не за руководство, а за непосредственное участие в боевых действиях в небе Испании, Халхин-Гола и так далее. Они, значит, сидят. Сидят, потом без всякого суда их в октябре 1941 года расстреляли. Выпустили из всей этой группы, выпустили Ванникова и выпустили Мерецкого. Причем Мерецкого зверски били. Зверски били, и что любопытно, Локтионов, которого били также зверски, причем на глазах Мерецкого, он не дал никаких показаний. Он отказывался признать свою вину. Мерецков все признал, все подписал. Локтионова расстреляли, Мерецкого 8 сентября освободили, привезли к Сталину, и Сталин сказал, что-то вы плохо выглядите.
Шутил.
Да, вот такие были дела. А некоторых авиаторов расстреляли 23 февраля, тех, кто не был расстрелян в октябре, 23 февраля, подчеркиваю, День Красной Армии, 42 года. Генералов, авиаторов, героев Советского Союза. Так вот, кстати говоря, что произошло с аварийностью после того, как расстреляли этих руководителей и летчиков. Да, не могу еще такой эпизод не упомянуть, что вместе с Рычаговым, вместе с этой группой, здесь 20 человек, была расстреляна в составе этой группы Мария Нестеренко, знаменитая летчица, жена Рычагова. Потому что, как было написано в заключении, как любимая жена, она не могла не знать о его преступных замыслах.
Ну, естественно.
И что стало с аварийностью? Аварийность ни в какой степени не уменьшилась, а, напротив, возросла. Я могу дать там аварийность по годам, там совершенно чудовищные цифры, причем она не снижалась, а росла. Чем дальше шла война в 44-45 годах, она была достаточно высокой. В целом, боевые потери советской авиации составили за войну 43 тысячи самолетов, а не боевые, в основном из-за аварий и других чрезвычайных происшествий, 45 тысяч боевых машин. Больше, чем погибло в бою. Вот, ну, это одно из последствий вот такой политики. Кстати, говоря, то, что много очень делалось для подготовки к войне, безусловно, это невозможно отрицать, и делалось очень много, и нарастал и выпуск необходимого вооружения, и стремились подготовить можно больше квалифицированных командиров, многие вещи делали, но то, что в стране с этим не все в порядке, замечали не только специалисты, а, между прочим, простые люди. В массе, конечно, народ находился под влиянием этой вот пропаганды, шапкозакидательской, фильмов «Первый удар» и соответствующего романа о том, что малая кровь на чужой территории очень быстро противник будет разгромлен. Но, тем не менее, ходила такая вот занимательная частушка в народе, цитирую. «Все у нас в большом порядке и красиво, как во сне, Ворошилов на лошадке и Буденный на коне». Вот после репрессий именно Ворошилов, Буденный и Тимошенко, ну, Тимошенко был все-таки военачальник гораздо серьезнее квалифицированный, чем Ворошилов или Буденный, они возглавили три главных направления. И конармейцы бывшие, вот Рябышев, Тюленев и так далее, стали командующими фронтами. Принцип был не квалификации, а верности, надежности, преданности и личного знакомства. И за это пришлось расплатиться стране.
Еще, конечно, дело в том, было вот такой нюанс немаловажный, что расстрелянные маршалы, например, они, хотя по долгу и должности они вполне подчинялись, никаких заговоров, конечно, не было, подчинялись и самому Сталину и так далее, но не было бы такой вольготности у Сталина, потому что они все-таки исторически равные, еще эти военные. Что Егоров, что Тухачевский, это равные.
Безусловно, но с Егоровым вообще была интересная история. Он же был назначен на место Тухачевского, и он же был как бы социально близкий.
Ну да.
Он же командовал Южным фронтом и был ближайшим соратником Сталина, Буденного, Ворошилова. Но он однажды поужинал с Щаденко и Хрулевым. другими бывшими красноармейцами, и во время этого ужина сказал, ну что это приписывается Сталину и Ворошилову, я же был командующим фронтом, я же был главным.
Угу.
После этого он был арестован и впоследствии расстрелян. Но совершенно очевидно, что Тухачевский, тому же наркому Ворошилову, когда тут что-то там говорил о уставах, заявлял, как свидетельствуют некоторые современники, товарищ нарком, ваши поправки не могут быть приняты. Почему? — возмутился нарком. — Потому что они некомпетентны, — сказал Тухачевский, присутствие некоторых других людей. Мы знаем по целому ряду мемуаров, что происходило накануне нападения нацистской Германии на Советский Союз, как высшие военачальники, в том числе нарком Тимошенко и начальник генерального штаба Жуков, не могли принять мер, которые считали необходимыми, вопреки воле Сталина, и как они не решались ему ни в чем возражать и перечить. Потом начали перечить уже по ходу дела, после тяжелейших поражений. Но за это пришлось, повторяю еще раз, заплатить очень высокую цену. Тот же Западный фронт, но представьте себе, за первые 17 дней войны из 620 с чем-то тысяч, да, военнослужащих Западного фронта было потери убитыми и пленными 420 тысяч. Представляете, что это такое? Это полный разгром. Потом такая же картина была на Юго-Западном фронте. На Юго-Западном фронте, которым командовал тоже вот сталинский движение, но мертвые срама не имут. И не Павлов, который расстрелян был, потом реабилитирован, потому что все-таки его расстреляли.
Не за то.
Ну, как, его расстреляли, в общем-то, за то, как бы, но не расстреливают людей, скажем так, попавших под поезд, и которые к этому были не готовы. Его, наверное, должны были наказать, его должны были понизить звание, разжаловать, что угодно, но все-таки смертная казнь – это за измену, а не за то, что человек оказался выдвинут на тот пост, на котором он оказался не способен, которому он оказался несоответствующим. И Керпонос, который погиб в окружении, он был тоже, конечно, не на должном уровне, это безусловно. Он был командиром и комиссаром Казанского училища до 1939 года, потом командовал дивизией в Финляндии, стремительно рос до командующего Киевским военным округом, потом командующим Юго-Западным фронтом. И можно перечислить много таких вот людей. Поэтому, с моей точки зрения, катастрофический характер репрессий и для Красной Армии, и для начального этапа Великой Отечественной войны, с моей точки зрения, совершенно очевиден. И с точки зрения персональной, и с точки зрения той атмосферы, которая сложилась в армии, и в отношениях между армией и политическим руководством. Военное руководство не смело иметь своего мнения, по большей части, и получилось то, что 21 июня, даже 21-го, за редким исключением, войска не были приведены в боевую готовность.
Что можно сказать, насколько осведомлены были об этом немцы, те же самые, и какие они делали из этого выводы?
Ну, безусловно, они были осведомлены. Это одна из, один из мотивов, между прочим, нападения. Вот германский военный атташе Кестринг докладывал в Берлин уже в июне 1937 года после процесса Тухачевского. Всеми признано, что Сталин, цитирую его доклад, что Сталин, который сначала опирался на армию, разрушил ее с помощью ГПУ. Наблюдаемая повсеместная неуверенность, недоверие каждого к каждому, воздействует на дееспособность армии вредоносно. И Кестринг заключал, очевидные факты, что грубые руки подозрительного политика, разрушающие действуют на лучшую армию, можно только приветствовать. Это 37 год. А потом была финская война. Финская война с ее, значит, чудовищными потерями со стороны Красной Армии и очевидной некомпетентностью очень многих командиров.
Еще выводы, которые нужно было очень быстро сделать из финской войны, для этого нужно было, конечно, обладать.
Ну, вы знаете, из финской войны выводы сделали кое-какие, и если мы все-таки говорим сейчас о персоналиях, да, и о репрессиях, некоторые люди были выпущены. Рокоссовский, например. Вот, кстати, еще один вопрос, что было бы, если. Рокоссовский, которому выбили 9 зубов, сломали 3 ребра, дважды выводили на расстрел фиктивный, да, вот его выпустили из заключения. Рокоссовский стал, как всем известно, маршалом Советского Союза. И, между прочим, Рокоссовский ранее командовал тем соединением, в котором служил Жуков, писал ему характеристики, в том числе, что Жуков не способен к штабной работе, например. Такая любопытная была деталь. Генерал Горбатов был освобожден в марте 41 года, впоследствии командующий 3-й армией, которая брала Берлин. Это вот некоторые имена, мне, к сожалению, неизвестные статистические данные, что стало с теми, кого освободили с места заключения. Но вот два очень ярких имени. Так, а сколько из тех людей, которые не могли быть освобождены, потому что они погибли, или в заключении, или были расстреляны, и которые вполне вероятно могли бы стать столь же блистательными командармами или командующими фронтами, об этом мы можем только гадать.
Ну что же, вот две передачи, которые посвящены были репрессиям в вооруженных силах 1937-1938 годов и их последствиями вплоть до самого начала войны и значительную часть, вот первую часть Великой Отечественной войны. Олег Будницкий и программа «Не так».
Нет, ребята, все не так, все не так, ребята.